Глава 7. Свет во тьме. Известие, которое нам принес Лестрет, было так неожиданно и так важно, что все мы были прямо ошеломлены и невольно умолкли. Грегсон в первую минуту порывисто вскочил с места, опрокинув стакан с виски. Я ограничился тем, что молча наблюдал за Шерлоком Холмсом, который стиснул губы и нахмурил брови. И Стангерсона тоже, прошептал он. Дело осложняется. Оно и без того было очень запутанно, заворчал Лестрет, опускаясь на стул. Но я вижу, что попал на настоящий военный совет. Вы уверены, что это правда? Пролепетал Грегсон. Я был в его комнате, ответил Лестрет. Я первый открыл преступление. Мы только что выслушали мнение Грегсона об этом деле, заметил Холмс. Не будете ли вы так добры рассказать нам теперь все то, что видели и слышали? Охотно, ответил Лестрет. Я должен сознаться вам, что был почти убежден в причастности Стангерсона к убийству Дребера. Но последнее событие доказало мне мою ошибку. С этой идеей я принялся разыскивать Стангерсона. Его видели в последний раз вместе с патроном на Эустонской станции вечером 3 числа. В 2 часа ночи Дребер был найден мертвым в Брикстон-Реде. Следовательно, первейшей важностью было узнать, как провел время Стангерсон от 8 часов до момента, когда было совершено преступление, и куда он делся. Я телеграфировал в Ливерпуль, описав приметы Стангерсона и поручив внимательно следить за всеми отплывающими на американских пароходах. Со своей стороны, я принялся обшаривать все гостиницы и меблированные комнаты поблизости Эустонской станции, потому что я подумал, что если Стангерсон и Дребер почему-либо расстались в роковой вечер, первый должен был переночевать где-нибудь поблизости, чтобы наутро, явившись на станцию, подождать своего компаньона. По всей вероятности, они условились о месте свидания, расставаясь вечером, заметил Холмс. Я также подумал об этом. И провел вчера весь вечер в поисках, к сожалению, не увенчавшихся никаким успехом. Сегодня рано утром я продолжал свои поиски и к 5 часам очутился в гостинице Holiday в Little George. На мой вопрос, не здесь ли остановился мистер Стангерсон, я получил утвердительный ответ. «Вы, вероятно, тот самый господин, которого он ищет вот уже второй день», — сказал мне слуга. «Где он в настоящее время?» — спросил я. «У себя наверху». Он приказал не входить к нему раньше 9 часов. «Мне нужно повидать его сию минуту», — сказал я, подумав про себя, что при моем неожиданном появлении он растеряется и чем-нибудь выдаст себя. Привратник вызвался проводить меня наверх. Комната, которую занял Стангерсон, находилась на 2 этаже, и в нее нужно было идти через небольшой коридорчик. Человек указал мне дверь и собирался уже спускаться вниз, как вдруг моим глазам представилось такое ужасное зрелище, что сердце мое дрогнуло, несмотря на мою многолетнюю полицейскую практику. Из-под двери вытекала тоненькая струйка крови, образовавшая целую громадную лужу на противоположной стороне коридора. Я невольно вскрикнул, что заставило привратника вернуться назад. Ему сделалось дурно при виде такой массы крови. Дверь в комнату была заперта изнутри ключом, но мы совместными усилиями вышибли ее плечами и кулаками. Возле открытого настежь окна лицом вниз лежал труп человека, одетого в одну ночную сорочку. Смерть наступила, по-видимому, некоторое время тому назад, потому что тело уже окоченело. Привратник перевернул труп вверх лицом и узнал в нем жильца, который под именем Стангерсона снял комнату 2 дня тому назад. Смерть последовала от удара кинжалом в левую сторону груди. Удар был нанесен с такой силой, что проколол сердце насквозь. И странное дело, как вы думаете, что мы нашли возле трупа? Я почувствовал, как дрожь пробежала по моему телу, как бы в предчувствии чего-то мрачного и дикого. «Слово «раш», написанное кровью», — ответил Холмс. «Именно», — произнес дрогнувшим голосом Лестрет. Мы все переглянулись в молчании. Этот неизвестный убийца действовал так методически и непонятно, что его преступление вследствие этого делалось еще более ужасным. Мои нервы напряглись до крайности перед этой тайной. «Убийцу видели», — продолжал Лестрет. «Мальчик-молочник, отправляясь в свою молочную, пробирался узким проходом, отделяющим гостиницу от конюшен. Он заметил, что деревянная лестница, обыкновенно валявшаяся на земле, была приставлена к широко открытому окну второго этажа. Пройдя мимо, мальчик оглянулся и увидел какого-то человека, который спускался по лестнице. Человек спускался так медленно и так естественно, что мальчик принял его за слесаря или за какого-нибудь другого ремесленника, работающего в гостинице. Поэтому он не обратил на этот инцидент внимания и только подумал, что этот субъект начинает работать что-то уж очень рано. Мальчик припоминает, что человек этот был высок, красен лицом и одет в длинное пальто. Он, вероятно, некоторое время оставался после совершения преступления в комнате, потому что я нашел кровь в рукомойнике, где он мыл руки, и кровь на углу простыни, которую он обтер кинжал. Я бросил быстрый взгляд на Холмса, услышав описание наружности убийцы, совершенно тождественное тому, какое он дал мне. Но на его лице я не заметил ни малейшего признака торжества, ни даже удовлетворенности. «Не нашли ли вы какого-либо следа в комнате, который указал бы на убийцу?» — спросил он. «Никакого. В кармане Стангерсона мы нашли кошелек Дребера, что было, очевидно, привычной вещью, так как первый всегда заведовал расходами в пути. В кошельке было что-то около 200 фунтов. Какие бы ни были мотивы этих преступлений, ясно до очевидности, что они совершены не ради грабежа. Кроме кошелька, в карманах убитого мы нашли телеграмму из Кливленда, посланную уже с месяц тому назад. Вот что было в ней. Д.Г. уехал в Европу. Подписи не было. И больше ничего. Ничего особенного. Книжка, которую несчастный читал перед тем, как заснуть, и трубка валялись на стуле возле постели. На столике стоял стакан с водой. А на подоконнике деревянная коробочка, в которой находились две пилюли. Вдруг Шерлок Холмс вскочил, испустив крик восторга. «Вот мое последнее звено!» — воскликнул он. «Все теперь ясно». Оба полицейские с удивлением поглядели на него. «Видите ли», — продолжал мой друг конфиденциальным тоном, — «теперь я держу в руках все нити этой запутанной истории. Конечно, мне недостает еще нескольких деталей, но я также уверен в истинности происшествий, случившихся с момента, когда Стангерсон и Дребер расстались, и до момента, когда труп последнего был найден, как если бы я лично присутствовал при этом. Вы взяли пилюли с собой?» «Вот они», — ответил Лестрет, показывая маленькую белую коробочку. «Я их взял вместе с кошельком и телеграммой, чтобы передать их суду в числе вещественных доказательств. Но я чуть не оставил пилюль на месте, потому что, признаюсь, придал им мало значения». «Дайте их мне», — сказал Холмс. «А теперь, доктор», — продолжал он, обращаясь ко мне, — «скажите нам, имеют ли эти пилюли обычный вид лекарственных?» «Конечно, это не были лекарственные пилюли. Жемчужно-белого цвета они были маленькие, круглые и почти совершенно прозрачные. Они так легки и прозрачны, — заметил я, — что должны растворяться в воде». «Именно», — ответил Холмс. «А теперь пойдите принесите сюда этого несчастного старого терьера, который болен уже давно и которого вчера хозяйка вас просила отравить, чтобы положить конец его мучениям». Я вышел и вернулся с собачкой в руках. Ее тяжелое дыхание и стеклянные глаза показывали, что конец ее близок. И в самом деле его белая, как снег, мордочка доказывала, что он давно уже перешел предел, положенный природой долговечности собак. Я положил собачку на подушку возле камина. «Теперь я разрежу надвое одну из этих пилюль», — сказал Холмс, взяв перочинный ножик и сопровождая слова действием. «Одну половинку я снова уберу в коробку, чтобы воспользоваться ей впоследствии, а другую опускаю в стакан, в котором находится немного воды. Вы видите, что наш друг, доктор Ватсон, прав, и что пилюли растворяются в воде совершенно. Все, что вы делаете, может быть и очень интересно, но я не вижу связи между всем этим и смертью Джозефа Стангерсона», — сказал Лестрет обиженно, подозреваю, не смеются ли над ним. «Терпение, мой друг, терпение. Вы сами скоро убедитесь, насколько это касается нашего дела. Теперь я прибавлю в воду немного молока, чтобы сделать питье более вкусным». Говоря это, Шерлок вылил содержимое стакана в плоскательную чашку и поставил ее перед собакой, которая проглотила питье в несколько глотков. Серьезный вид, с которым Шерлок проделывал все эти манипуляции, сильно подействовали на нас. И мы все стояли молча, ожидая каких-то удивительных результатов. Но ничего не произошло. Собачка лежала, растянувшись на подушке, по-прежнему с усилием дыша, но, очевидно, не ощущая ни ухудшения, ни улучшения, приняв небольшую дозу лекарства Шерлока. Последний вынул часы, но минуты проходили за минутами, не принося никакой перемены. Выражение скуки и разочарования возникло на подвижном лице Холмса. Он кусал губы, постукивал пальцами по столу, проявляя явную раздраженность. Его волнение было так сильно, что я почувствовал себя обиженным за него, в то время как два полицейских агента, довольные его явной неудачей, иронически улыбались. «Невозможно, чтобы это было простое совпадение!» — воскликнул Холмс, порывисто вскакивая и бегая по комнате. «Это невозможно! Пилюли, которые я заподозрил в деле Дрейбера, снова появляются на сцене в деле Стангерсона. Однако они совершенно безвредны. Что все это значит? Нет, вся цепь моих подозрений и заключений не может быть ошибочной. Это немыслимо. Но эта проклятая собака чувствует себя, как ни в чем не бывало. Ах, нашел, нашел!» С криком радости Холмс бросился к коробочке с пилюлями, вынул вторую пилюльку, разрезал ее пополам, развел в воде с молоком и предложил выпить собачке. Едва только несчастное животное обмочило язык в питье, как конвульсивная дрожь пробежала по его телу. Лапки свели, сильная судорога, и она упала на подушку, мертвая, точно сраженная громом. Холмс испустил глубокий вздох облегчения и отер пот, обильно выступивший на лбу. «Мне нужно было быть более доверчивым к себе», — сказал он. «Я должен был знать, что если один какой-нибудь факт идет вразрез целой серии фактов, добытых по методу дедукции, то это значит, что надо искать другое объяснение этому факту. Из двух пилюль, лежавших в коробочке, одна заключала в себе смертельный яд, другая была совершенно безвредна. Я должен был знать это, даже не видя коробочки в глаза». Это его утверждение показалось мне до такой степени удивительным и выходящим из ряда вон, что я подумал, не сошел ли мой друг с ума. Как неопровержимое подтверждение его слов, перед нами лежала мертвая собака. Мне казалось, что туман, окутывавший мой ум, рассеивается понемногу, и я начинаю познавать истину. «Вам все это кажется странным», — продолжал Холмс, «потому что вы не обратили внимания на единственный верный факт с самого начала. Мне посчастливилось заметить его, а все последующее только подтверждало мои предположения, составляя длинную логическую цепь. То, что мешало вам и сбивало с толку, для меня было логическим следствием и светом в потьмах. Напрасно думают, что все странное и непонятное уже тайна. Иногда самое обыкновенное преступление бывает окружено непроницаемой тайной, потому что не обставлено подробностями, за которые могла бы уцепиться дедукция. Убийство, которым мы заняты в настоящее время, было бы несравненно труднее для расследования, если бы тело жертвы было найдено где-нибудь на большой дороге, где его не окружали бы никакие характерные подробности. Но мы нашли его в доме, в странной загадочной обстановке, которая вместо того, чтобы запутать дело, облегчила нам задачу. Грегсон, слушая слова Шерлока, с плохо скрываемым нетерпением воскликнул. «Слушайте, Шерлок Холмс, мы все готовы признать вас за очень умного человека, готовы признать, что вы изобрели единственный надежный метод следствия. Но в настоящее время мы нуждаемся в кое-чем большем, нежели теории и красивой речи. Надо арестовать преступника. Я действовал так, как считал самым верным, но мне кажется, что я шел по ложной дороге. Юный Шерпантье не должен быть замешан в этой истории. С другой стороны, и Лестрет, охотившийся за Стангерсоном, пришел, в конце концов, в тупик. Вы временами делали намеки, из которых можно было понять, что вы знаете больше нас. И мы имеем теперь право спросить вас, известно ли вам имя убийцы». «Я должен заметить, что Грегсон прав», — сказал Лестрет. «Мы оба делали все, что могли, и оба сели в лужу. С того момента, как я вошел сюда, я слышал несколько раз, как вы говорили, что имеете все улики в руках. Надеюсь, вы не станете хранить далее вашу тайну. Всякая задержка с арестом преступника может иметь печальные последствия, добавил я. Можно ожидать новых убийств. Понукаемый таким образом со всех сторон, Шерлок Холмс, казалось, колебался. Он продолжал шагать по комнате из угла в угол, склонив голову на грудь и нахмурив брови, как он всегда делал, когда раздумывал. «Больше не будет преступлений», — сказал он наконец, внезапно останавливаясь и глядя на нас. «Можете в этом быть уверены. Вы спрашиваете меня, знаю ли я имя убийцы? Да, я его знаю. Узнать его имя было, однако, несравненно легче, чем задержать его. Но я надеюсь сделать это и очень скоро, благодаря некоторым совершенно особенным мерам, которые я использовал. Эта вещь требует очень много такта, потому что мы имеем дело с человеком хитрым и способным на все. К тому же он не один и пользуется услугами друга, такого же ловкого, как и он сам. До тех пор, пока этот человек будет уверен, что никто не гонится по его следам, мы имеем некоторые шансы поймать его. Но при первом же подозрении он немедленно переменит имя и затеряется в 4-миллионном населении Лондона. Не желая сделать вам неприятного, я все-таки вынужден сказать, что в этом деле полиция очутилась лицом к лицу с людьми более сильными, чем она. И поэтому-то я и не просил вашей помощи при следствии. Если я провалюсь, вся вина падет на меня одного, но я подготовился уже к этому. Обещаю вам, как только увижу, что могу открыться без вреда для дела, тотчас же сообщу вам все, что знаю сам». Грегсон и Лестрет, казалось, не совсем были довольны его словами, особенно же обидным намеком на полицию. Грегсон покраснел до корней своих волос, в то время как выпученные глаза Лестреда заблестели гневом и любопытством. Но ни тот, ни другой не успели еще и рта разинуть для ответа, как раздался стук в дверь, и на пороге комнаты появился предводитель уличных мальчишек, юный Видженс, все такой же грязный и отталкивающий. «Извините, сэр», — произнес он, почесывая затылок. «Я привел вам фиакр, он ждет внизу». «Ты молодец, мальчик», — просто ответил Холмс. «Смотрите», — продолжал он, показывая нам пару стальных наручников, которые он вынул из ящика комода. «Вы должны завести такого же образца и у себя в Скотланд-Ярде. Механизм устроен так ловко, что в одно мгновение сковывает преступника. И старые образцы хороши», — недовольно пробормотал Лестрет. «Было бы только кого заковывать». «Это правда», — ответил Холмс, улыбаясь. «Но я думаю, что кучер мог бы подняться сюда и помочь мне управиться с чемоданом. Позови его, Видженс». Я очень удивился, услышав, что мой друг говорит об отъезде, о чем раньше не проронил мне ни полслова. В одном из углов комнаты лежал старый кожаный чемодан. Шерлок Холмс вытащил его и принялся укладывать. Он был весь углублен в это занятие, когда в комнату вошел кучер фиакра. «Помогите же стянуть ремень», — произнес Холмс, не поворачивая головы. Кучер с мрачным и недоверчивым видом подошел к нему и протянул руки к чемодану. В тот же момент послышался какой-то сухой металлический ляск, щелканье замка, и Шерлок Холмс быстро вскочил на ноги. «Господа», — воскликнул он, блестя глазами, — «позвольте мне представить вам мистера Джефферсона Гопа, убийцу Эноха Дребера и Джозефа Стангерсона». Все это произошло так быстро, что произвело впечатление сверкнувшей молнии. Но я никогда в жизни не забуду этого момента. Не забуду торжествующего выражения лица Шерлока Холмса, вибрирующего звука его голоса и дикого отчаяния, изобразившегося на лице кучера, с каким он глядел на блестящие стальные браслеты, точно волшебством, обвившиеся вокруг его кистей. В течение первых 2 минут мы стояли молча, точно каменные статуи. Затем, испустив глухой крик ярости, кучер вырвался из рук Холмса и бросился к окну. Рамы и стекла разбились вдребезги, но прежде чем он успел высунуться в окно, Грегсон, Лестрет и Холмс вцепились в него, точно охотничьи собаки, в добычу. Им удалось опрокинуть его назад, повалить на пол, и тогда завязалась ужасная отчаянная борьба. Этот человек был так силен и так дик, что стряхивал нас всех 4, как только мы налегали на него, желая усмирить. Вид его был ужасен, он походил на эпилептика во время припадка. Его лицо и руки были сильно изранены стеклами, но лившаяся из ран ручьем кровь нисколько не ослабляла силы его сопротивления. И только когда Лестреду удалось просунуть руку за его воротник и наполовину удушить его, он понял бесполезность своих усилий. Но мы не успокоились до тех пор, пока не скрутили ему ноги полотенцем. После этого мы встали с полу утомленные и тяжело дыша. «Его фиакр внизу», — произнес Холмс. «Мы можем его доставить в нем в Скотланд-Ярд». «А теперь, господа», — сказал он, любезно улыбаясь, «вот мы и пришли к решению нашей маленькой проблемы. Вы можете теперь спрашивать меня о чем угодно, и я буду счастлив отвечать на ваши вопросы».